самом деле сейчас еще вот меня очень огорчает, что ли, вот эта вот лотерейность визы H1B. Я-то помню время.
Да.
Слушай, у меня был, по-моему, это был 2000 год. Бумировало все. И в январе 2000 года я посадил группу, у меня было там человек 15. Из 15 человек в группе 13 были девчонки, которым нужна была H1B. То есть это были жены индийских программистов. Угу. Хорошие такие ударные, щекастые, глазастые такие девки. Вот. И ну там тогда курс шел месяца 4. Я хочу сказать, что к окончанию вот этих 4 месяцев у меня уже почти не осталось в группе оригинальных девчонок, потому что они уже получили рабочую визу.
Ну да.
Ты понимаешь? Было это было
проще.
Просто тьфу. Вот,
проще.
Да, есть человек, вперед, завтра выходи. Понимаешь? Ну там оформление, ну уже выходи, а пока пошли оформлять. Вот. А сейчас вот эта лотерея там 4 к 1. Это фактически получается так, когда человек имеет иммиграционное намерение. Вот возвращаясь к Алексею, например, да? У него есть 27 месяцев, которые он может работать по окончании.
Да.
Значит, один раз он пролетает с H1B, нужен еще один год.
Да.
Значит, от его 27 месяцев мы, значит, 12 уже отняли.
Да.
Потом еще раз 12 отняли. А дальше что? Как он может оставаться потом в стране? Есть какой-то путь?
Продолжать учиться, PhD.
Но уже не работать.
Либо переводиться в другой университет, на другого магистра, тогда у тебя уже нет ограничений, по-моему, если я не ошибаюсь, на право на работу. На вот это вот OPT, CPT.
Нет ограничений?
Да, по протяженности.
Что, вот так даже можно?
Должен быть второй мастер.
Я-то думал, что 27 месяцев и все.
Нет.
То есть можно еще?
Можно еще, но это все надо опять же оплачивать и, конечно...
И самоподвешенность нехорошая.
Конечно, да. Это все очень стрессово и как бы.
А вот насколько часто, скажем, люди со студенческой визы соскакивают в политическое убежище? Есть такое?
Я знаю таких, немного. Я всем, например, лично я, мое мнение, я политическое убежище рассматриваю как самый последний вариант, который можно рассматривать только даже после студенческой визы. Ну, это не относится, опять же, не ко всем, кажется, случаям. Опять же, если молодой парень, 18 лет, зачем ему заниматься политическим убежищем? Пусть он лучше приезжает, учится, работает как-то, что-то, я не знаю, женится в итоге или как-то. Вот. Потому что политическое убежище сейчас еще хуже, чем, я не знаю, мне кажется, рабочая виза, это лотерея, это уже такая лотерея.
Ну, процент неплохой, вот я смотрю.
Знаете, сколько получило в каком 2014 году статистика? 187 человек.
Ну, просто их процесс подвис. Это не то, что там всем отказали.
20 лет, я не знаю, ждать и тоже быть в подвешенном состоянии. Тоже мало.
Подвешенность и присутствует, да. Но я просто вижу тех, кто получает. Я практически не вижу отказов. Я не вижу кого-то, кому пришлось уехать. Есть, да? Я не вижу. Не может, они к нам не попадают сюда, в школу?
Возможно. Длительный процесс, очень много отказов, тоже затратный, очень много мошенников на этом пути. Есть очень много людей, которые составляют эти истории очень непрофессионально, только деньги и тянут. Если люди попадают, то ты уже потом только платишь и платишь.
Это имеется прямо юристы профессиональные?
Ну, адвокаты тоже деньги берут за все. Ну, а есть еще до этого разные миграционные специалисты, которые, не знаю, конторы, сейчас очень много, большой спектр людей, которые даже не профессионально.
Там и лицензия не нужна, правда?
Да, там не надо ничего. Они называются паралигалы, он может и не имеет никакого отношения к миграционному праву и ничего не знает. Он оказывает данного рода услуги, а люди идут к нему, потому что они же тоже не знают, они приехали сюда и ничего не знают. А их тут только и ждут тоже, вот куда бы заманить.
Со студенческими визами, давайте так. Если человек вот послушал нас и говорит, пойду-ка я изучать этот вопрос. Со студенческим визом тоже есть возможность нарваться на какое-то кидалово или что-то такое, где ты пострадаешь? То есть где опасные точки?
Ну, наверное, можно нарваться. Я даже не знаю, есть, может быть, какие-то агентства, которые, что там возьмут. Просто, например, я, когда ехала в Америку первый раз, я обратилась в агентство, которое там предложило мне языковую школу в Сан-Франциско. Например, мой процесс с ними как проходил? Они мне забронировали обучение, и потом, когда дело дошло до интервью, они мне просто выслали инструкции, что на интервью вести себя там скромно, отвечать на поставленные вопросы, бла-бла-бла, и все. Я пошла на интервью. Но у меня была хорошая работа, и в то время тоже без проблем давали визы. Возраст у меня уже был только взрослый, и моя работа имела отношение. Я была travel-агент в туристической фирме.
Да вы сейчас не такая взрослая, это что?
Ну ладно.
Взрослая.
Ну, мне тогда 30 лет было. Я не девочка была. Okay. И, естественно, мои не иммиграционные.
Это вот когда мы тогда с вами познакомились?
Да. Мне сейчас уже посчитайте. Вот. И поэтому у меня тут была своя фирма, я тогда открыла там на прием туристов. И мне не было сложно. У меня даже не было ни одной поездки за границу к тому времени. И мне не было сложно доказать неиммиграционное намерение. Мне визу дали. Но вообще, когда человек, например, как вот идет неподготовленный, как тогда я, той фирмы, и не знает, что надо сказать на интервью, как надо сказать на интервью, то очень большая вероятность получения отказа. Я, например, не знаю очень много фирм, которые бы бронировали обучение, плюс еще готовили бы человека к интервью. Потому что тоже есть масса нюансов, правильно?
Да.
Если, например, его спрашивают, какие твои там дальнейшие планы после обучения, а он говорит, да я не знаю, может быть, я там захочу продолжить, это отказ. Все. Надо сказать, я заканчиваю обучение, возвращаюсь. Вот такого-то числа заканчивается обучение, я домой. Все. Нельзя говорить, там, вот я не знаю, там, или я собираюсь. Это все.
То есть это как бы показывает наличие, может быть, иммиграционного намерения.
Да, да. Ну вот некоторые нюансы. Поэтому людям, например, которые хотят забронировать обучение, обращаясь к каким-то фирмам, агентам, да, которые являются, им надо учитывать вот этот момент, будут ли они готовить к интервью. Либо хотя бы им тогда самим надо, ну, вот эту вот всю информацию изучить и тоже знать, как что. Вот. Ну, можно самому, конечно, забронировать обучение.
Все-таки вот агентство, которое помогает человеку с этим делом, вот вы, например, да, вы тоже такое агентство, оно зарабатывает на чем? Оно имеет комиссию забронированного билета или там школа, там что-то, откуда деньги?
Ну, во-первых, у нас есть, так сказать, сервисный сбор за услуги.
Так.
Некоторые школы, некоторые учебные заведения платят комиссию, некоторые нет, в зависимости от того, какие условия. Ну, естественно, там уже билеты или что-то еще, со всего есть какая-то комиссия. Вот еще второй совет людям, значит, кто будет обращаться. Некоторые агентства советуют только дорогие школы, потому что они с них имеют большую комиссию. Например, школа стоимостью $1500 в месяц, да? У меня будет, например, там комиссия, я не знаю, там, я могу 3, 4, 5 тысяч долларов получить с одного человека, если в зависимости на то, насколько бронируется обучение.
Вау.
Да. Поэтому они пихают вот эти вот дорогие школы людям, да, и говорят, что вот если ты забронируешь дешевую школу, тебе визу не дадут. Но это абсолютная неправда. Потому что им выгодно, чтобы человек, естественно, забронировал дорогую.
То есть, действительно, вот в посольстве им абсолютно
пофигу? Им абсолютно пофигу.
А у них есть какие-то черные списки? Нет. Нет такого? Что, допустим, какая-то школа, это такой, типа, спонтом школы, а на самом деле это...
Нет,
там...
языковые школы нет. Если мы говорим об университетах, есть небольшие такие там вещи в практике. Языковые школы абсолютно нет и полностью без разницы.
Если это госконтора, типа City College, то это как бы чисто?
Вообще, да, проблем ноль. Есть университеты, например, вот этот китайский университет,
да,
который, у него были проблемы в свое время.
Да.
И сейчас у них проблемы. Его открывали, как и многие такие университеты, люди, азиаты, которые открывали, так сказать, для своих, да, чтобы привести их, учиться и работать. И один из директоров, по-моему, еще там сколько-то лет назад, 5 лет назад, он выдавал I-20, это документ, когда принимают студенты. Видимо, я не знаю, там, используя какие-то то ли поддельные документы, то ли не используя никаких документов, не предоставляя банковские справки. Потому что банковская справка, да, мы уже говорили, это очень важно, без нее никуда. И вот через
нарушали 5, правила игры.
Да, через 5 лет, значит, их вздрюкнули, и сейчас там вплоть до закрытия данного университета. Хотя этот человек уже не имеет отношения к этому университету. Но их вплоть до лишения вот, доступа к этой базе данных CIVIS, это значит, что они не имеют права принимать иностранных студентов. Сейчас у них там судебное разбирательство, был даже репортаж. Тут журналисты из Крон этого 4 ходили к этому мужчине домой, там стучали в дверь, откройте туда-сюда. Вот. И вся эта, значит, вот эта катавасия, она длится уже вот 5 лет, например, да, вот затихает, потом что-то опять. Вот, когда я с ними начала работать, они мне верили, как бы у нас все в порядке, да, у нас там было что-то, но прошло. И вот у меня был один клиент, он был из Азербайджана. И он пришел на интервью. Ну, во-первых, он не сдавал тест TOEFL еще, это тоже такой красный флаг для консула. И консул, видимо, просто так же, как он не знает название, он, видимо, набрал его в Гугле. Название университета. И ему выдается там все эти дела про этот университет. Ну, вот он ему, по-моему, это с этим парнем было. И вот он ему и говорит, что а вы в курсе, что вот такой-то университет вообще? Куда вы едете-то? Вот, и визу ему не дали. Вот. Поэтому бывают такие случаи, но они как бы тоже частные.
Ну, есть замена-то им нашлась?
Ну, университет, мы с ним до сих пор, ну как, сейчас пока не работаем, потому что они не могут принимать студентов. Они получили, что самое-то интересное, у них эти проблемы были давно прошли, они получили аккредитацию. Все вообще шикарно, в порядке.
То есть они уже аккредитованы?
Да. И вот после уже аккредитации, буквально в июне, это дело опять возобновилось, и вот опять... Это сейчас опять все тянется. Вот сегодня я у них была, я к ним заезжала здесь, поговорила, они говорят, ну вот на текущий, там, следующий год мы, значит, принимаем еще осенний, весенний семестр, будем студентов принимать, можем работать. Потом, ну, неизвестно.
Но если человек учится и по ходу дела вдруг посерединке раз...
Да, бывает. Ну вот все студенты, вот еще Павел к вам приезжал, помните,
да.
Я не знаю, где. Вот еще опять ко многим тоже хочу обратиться. Смена статуса, есть еще такое, например, можно приехать на туристической визе, пойти учиться и сменить статус. Вот этому Павлу отказали в смене статуса.
То есть он хотел с туристической пойти на студенческую туда?
У него не получилось, да.
Но в другое место пошел потом?
Я не знаю, я с ним связь не поддерживаю. Я ему рекомендовала уже обратиться к иммиграционным адвокатам, потому что можно апеллировать по данному решению, но это уже только через адвокатов.